Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Сегодня мы просим вас, батюшка, ответить на вопросы, поступившие к этому дню на электронный адрес radiovopros@list.ru. Также люди звонят и пишут, и из других городов тоже. И многие, собственно, не спрашивают, а просят прокомментировать какое-то явление нашей жизни, дать пастырский совет. Многие вопросы жесткие и нелицеприятные. Можно, конечно, их выбросить в корзину для бумаг и сказать, что мы не занимаемся политикой, экономикой, и вообще мы ничего не в силах изменить. Ну, наверное, в общем, так и есть, но люди пойдут искать ответы на вопросы не у православных священников, а куда-то в другое место. Поэтому вы, батюшка, соглашаетесь взять на себя такое тяжкое бремя ответов. Тяжкое, потому что вопросы мы не причесываем. Тогда смысла не будет их, наверное, задавать. Из Казахстана есть сообщение, там в округе нет православного храма ни одного. Ехать более суток до ближайшего храма. И в такой ситуации простительно ли редко причащаться, примерно 4-6 раз в год?
Когда мы с вами слышим о частом причащении, конечно, речь идет о какой-либо конкретной общине, которая имеет храм, священника, да, который болеет этой темой, прихожан, которые откликнулись на такую проповедь и призыв. И тогда, конечно, складывается такой термин интересный – евхаристическая община. То есть собрание людей, да, христиан православных, которые собираются не на концерт, не на соревнование, а даже не на лекцию, а собираются вокруг литургии, вокруг чаши, да, вокруг причастия. И, конечно, это благо большое христианину причащаться. Но тут вступает еще в силу разные «но». Когда у человека нет возможности, вот он желает, но физически не может быть на литургии. В этом никто его не будет укорять, что он не причащается. Потому что он это делает не по причине своего нежелания, так? Как, к сожалению, часто бывает. Вот люди живут вокруг, рядом с храмом и не ходят в него. Да? А потому что у него нет просто физической возможности. Вот давайте возьмем пример замечательный, на котором мы должны с вами ориентироваться, это подвиг новомучеников-исповедников российских. Люди попадали в тюрьму на десятилетия, но не считали себя оторванными от церкви. Почему? Потому что они сохраняли веру, сохраняли молитву, сохраняли общение между собой. Вот можно посмотреть жизнеописание такого очень замечательного человека, исповедника, архиепископа Афанасия Сахарова. И он архиереем был много лет, но действующим всего лишь, по-моему, год или два. Я сейчас могу обмануть, но вот так примерно. Остальные там 20 с лишним лет человек провел просто за решеткой. А человек сам по себе был замечательным литургистом. То есть литургист – это человек, который очень хорошо знает все предание литургическое, да, богослужение, богослужебную историю, как что складывалось, откуда что пришло. И он, как раз находясь в тюрьме, в заключении, чуть не умирая, все-таки сохранял молитву и пытался совершать богослужение. Мы, наверное, все согласимся, что такой человек, но он не мог физически причащаться, да? Или как-то они делали это тайно, редко. Все равно это же лагерь, это же, извините меня, советский лагерь, это же не дом пионеров. Это же не какой-то там пансионат для отдыхающих. Это же страшное время. И страшно, как там люди жили. Сейчас начинают издаваться книги и светских писателей, таких как Солженицын, например, да, Варлам Шаламов, ну, тоже ставший классикой. Или вот церковные книги, воспоминания священника Михаила Труханова. Каково было там? Вот, и можно его произведение сейчас найти в церковных магазинах и лавках. Или выписать, да, и прочитать. Это страшное время, ужасное время. И тем не менее, все равно люди молились и сохраняли веру, и каялись, и Господь, конечно же, их не оставлял, хотя они редко причащались. Поэтому вот хочется ответить нашему слушателю, что, чтобы он не сдавался, вот эти вот 5-6 раз, которые он называет в год, пускай это будет как раз тем временем, когда он искренне причащается. Но для этого, вот пускай вот то время, когда он не причащается, пускай он не считает себя оторванным от церкви. Также нужно наблюдать за собой. Также можно не отрываться от церкви, от ее предания, читая святых отцов. Да ведь? Дома. сейчас современному человеку не вопрос найти творение святых отцов. Если даже нет денег, можно по интернету накачать и дома читать, и совершенно не затрачивая какие-то деньги большие, да, какие-то средства больших не тратить. Есть еще очень важный такой как бы литургический момент, именно евхаристический момент. Вот когда, напомню, когда мы причащаемся телом и кровью Христовых, священник уносит чашу и сыпает в эту чашу все частицы, вынутые за людей на проскомидии, на подготовительной части литургии. Когда священник из просворочки вынимает специальным таким ножичком, копье называется, оно выглядит как маленькое копье с рукояткой, вынимает каждую частицу за человека, за православного христианина, за живых и мертвых, усопших. И потом вот эти частицы ссыпаются в кровь Христову со словами: «О мой Господи, грехи, поминавшихся здесь кровью Твоей честною, молитвами святых Твоих». Это не просто какое-то действие само по себе, вот, малозначащее, это огромное значение имеет. Вот если мы с вами почитаем книгу протоиерея Сергия Четверякова о преподобном Паисии Величковском, вот в письмах, где старец Паисий пишет своим корреспондентам, его спрашивают, что такое, можно ли поминать там еретиков, можно ли поминать раскольников. И он, старец Паисий, пишет, что вот это поминовение на литургии, это не просто поминовение, это заочное причастие. Смотрите, тут же получается, что действительно эта частица, которая символизирует человека, опускается не в воду какую-то, да, там не просто там употребляется в пищу, а омывается кровью Христовой. И здесь таинственно происходит очищение грехов человека. Ну, если он хочет, конечно, каяться и хочет этого очищения. То есть для нашего собрата, который не может регулярно бывать в литургии, возможно, наверное, побывав, заказать о себе 40-уст, да, или поминовение вот на полгода, чтобы о нем церковь молилась. И в этом случае человек не окажется в состоянии, что он лишен каких-то Божьей заботы и Божьих даров, или заботы церкви молитвенной. Вот так вот, наверное, отвечу.
По поводу причастия еще вопрос. В одном из храмов Екатеринбурга практикуется, вот если человек один раз исповедовался, причащаться можешь всю неделю, каждый день. Кто не причащается на литургии, присутствовать не может. А кто не причащается, присутствовать на литургии не может. И у прихожан возникло сомнение в правильности действий священника. Просили пока не называть храм, может, батюшка делает все правильно. Существует же разная приходская практика. Но вот некоторые прихожане сомневаются, им не хочется, чтобы их выгоняли с литургии, если они не причащаются.
Ну, действительно, приходская практика существует разная, и поэтому такой принцип, что в чужой монастырь со своим уставом не ходить не нужно, нужно его применять и здесь. И я, как приходской священник, тоже могу вам сказать, поделиться, что мне не нравится, когда ко мне приходит человек и начинает критиковать мою приходскую деятельность, так, и мои принципы, которые мне кажутся важными, и пытаться тут мной командовать. Все-таки раз не нравится, надо искать там, где нравится. Вот. И если священник предлагает, вот, поисповедавшись раз в неделю, потом причащаться, как там есть возможность, значит, он несет полнейшую ответственность за это. Так? Несет полную ответственность, и наверняка он знает, что у него за люди. Вот. В таком случае надо или соглашаться, или искать другой храм. Но без осуждения, просто поняв, что тут такой порядок, мне почему-то немножко не подходит, но не устраивать вот эти вот какие-то жалобы, войны, это не совсем христианское дело. Мы священника хотим сломать или что там, под себя его подделать. Вот этот пастырь видит так свою работу, что он хочет, чтобы человек, если уж пришел на службу, он по-честному участвовал, да, а не просто был зрителем. Вот. Ну, тут все равно, конечно, какие-то свои, наверное, свой какой-то подход у человека, свой взгляд. Вот. Я не решаюсь осуждать действия, в этом случае действия священника. Вот. Но и недоумение паствы, оно должно решаться не ворчанием на кухне, а общением. Вот если тебе что-то непонятно, нужно не стесняться, а подойти и спросить, сказать: «Батюшка дорогой, вот вы так объясните, почему я так должен сделать?» Без претензий, без требований таких, что там вы должны мне обязаны объяснить. Просто я хочу узнать. А вдруг я что-то недопонимаю, да? Чтобы не мне, вот человеку со стороны задавать этот вопрос, а своему пастору задать вопрос. Это, кстати, очень, кстати, больная тема. Больная тема, знаете, в чем? В том, что даже если священник хочет быть доступным людям, очень часто люди сами не хотят, чтобы священник был доступен. Легче скрываться за такое, что «а, там батюшка, мне когда, я не пойду». Священник стал доступен, и к нему все равно не идут. Легче сказать: «а, я стесняюсь», там, или еще что-нибудь. Я вот проходил, знаю там, на практике, что это такое. Поэтому не надо стесняться, надо преодолевать вот эту вот гордость и спокойно идти и спросить. Если все-таки понимаете, что те принципы, которые священник ставит как главные, принципиально вам пока не подходят, надо просто поискать другой храм и не осуждать, и не воевать.
Ну вот тут пишут, что вы говорили, что не надо рваться к чаше. Я всегда рвусь, стараюсь как можно чаще причащаться. Неужели я не прав?
Такой вопрос надо решать своим священником. Я же говорил, я бы не хотел, чтобы мне приписывали слова, что я против частого причащения. Это не так. Но есть... Что такое часто? Это что же такой термин? Это ведь непростой. Вот человек говорит: я всегда молюсь. Можно это отнести к тому, что это уже молитвенник высочайшего уровня, да, которого ни быт, ни семья, ни работа, ничего уже не отвлекает от молитвы внутренней. А в большинстве случаев это далеко не так. И когда человеку задаешь другой конкретный вопрос: «а как вы постоянно молитесь?», человек говорит: «ну я утром и вечером читаю молитву «Отче наш». И ты понимаешь, что это далеко не всегда, понимаете? А человеку кажется, что он всегда молится. И вот частое причащение, что такое частое причащение? В XIX веке предлагалось, и в некоторых храмах современных тоже, предлагается причащаться 5 раз в год, да? Или один раз в год. Это часто или не часто? Как вы думаете, часто или не часто? Это редко, да. Но где вот это вот, где установленное церковью правило вот этого вот причастия, есть оно или нет? Оно, кажется, есть. На одном из Вселенских соборов. Я сейчас, поскольку не готовился, не могу точно вам сказать, на каком, сейчас не помню, резко не вспомню. На одном из Вселенских соборов, кто любопытничает, он может это посмотреть, это не секрет никакой, было установлено, что христианин должен, если нет никаких причин, вот как у предыдущего, да, у нашего совопросника, который не хотел бы, но не может часто причащаться, да, что христианин, у которого нет никаких препятствий, и он причащается реже, чем раз в 3 недели, то Духом Святым такой человек изгоняется из церкви. Вот так образно, недословно так вот переведу, да, значение этого правила. То есть нам вот дается как раз норма, что норма является раз в 3 недели. По отношению к XIX веку это часто, да, ведь получается, раз в 3 недели. А еще ведь не каждый человек может потянуть вот такую чистоту, допустим, раз в несколько дней. Это зависит от его духовного роста, от опытности, от борьбы с грехами, от наблюдения за собой, от молитвы. Потому что если этих вот перечисленных мною пунктов нет у человека, то тогда частое причащение очень быстро ему будет во вред. Очень быстро. А человек должен подготовиться. И поэтому вот одно из... Вот у нас, если брать, мы говорим о частном причащении в храме. У нас есть прихожане, которые более крепенькие, да, они причащаются раз в недельку. Кто-то, допустим, 2 раза в недельку. А кто-то раз в 2 недели, раз в 3 недели. Вот так получается. В зависимости от его духовной крепости, от обстоятельств жизни, от опытности. В общем, это очень тонкий вопрос. Поэтому сказать брату... Вот, почему он рвется и прав или не прав, я не могу, потому что я человека не знаю. Но вообще, вот мы с вами ответили, что норма является примерно раз в 3 недели, раз в 2 недели, да? Крайние сроки нам показаны каноном, то есть раз в 3 недели – это уже крайние сроки, если нет препятствий. Если ты никуда не уехал, если не заболел, если там обстоятельства какие-то, да, там работа тебя не вынудила причащаться реже. Это все, когда есть причина какая-то, да, уважительная, она не является нарушением канона. А если нет причин, тогда непонятно, почему вот человек ходит в воскресенье в церковь, но не причащается. Непонятно.
Батюшка, есть еще такое понятие, как общественные наблюдатели.
Потому что наш... из какой-то области. Ну, сейчас про литургию, я сейчас в литургии общественных наблюдателей не замечаю. Это про что? Про политику?
Это вот наши радиослушатели отмечают такое явление, как добрая критика тех, кто редко причащается. Приходские женщины ревностно следят за процессом и мягко выговаривают за редкое причащение. Иногда наблюдается, что люди, которым пеняют, ну, были такие случаи, на то, что они редко причащаются, вообще перестают ходить в храм. То есть каким-то образом люди действительно, вот если лично про меня говорить, я никогда не отслежу, кто когда причастился или не причастился. Но есть такие случаи, что людям говорят, что-то ты вот сегодня не причащался или не причащалась. И, в общем, вот это вот стало каким-то распространенным явлением. И вот что это такое? Это хорошо или плохо?
Я скажу прямо и грубо, это безобразие. Это безобразие, таких тетушек надо за язык бы дернуть хорошенько. У меня такие тоже появлялись. Но я поступил вот прямо и грубо. Я им предложил, или они прекращают свою подрывную деятельность, или переходят в другой храм. Почему? Я объясню почему. Во-первых, не бабское это дело следить, кто причащается, а кто нет. Так? И еще никто не отменил слова апостола Павла о том, что женщина в церкви да молчит. Вот надо за собой следить и молчать. Сейчас я немножко открою с точки зрения священника, что происходит, когда человек не причащается. И когда к нему кто-то по-наглому совершенно лезет. Вот представьте, что человек начал причащаться, да, ходить в церковь, и по какому-то особенному попущению Божию, мы же все еще только на пути, он впадает, допустим, в грех, требующий епитимии. Так? И священник ему советует, пока не причащайся, да, вот ты вот обиделся на начальника, там, на подчиненного там, или на жену, на мужа, неважно, да, обиделся. Давай вот неделечку погодим, ты приди в себя, раскайся, покончики положи, прости всех, и с чистым сердцем потом приходи через неделю. И в этом случае человек, конечно же, выбился из своего графика, да? И вот он пришел на литургию, он чувствует себя как мытарь, молится, в хорошем смысле этого слова, да, вот тот самый мытарь евангельский, которого Господь оправдал, молится, он не подходит к чаше, не дерзает. И вдруг подходит какая-нибудь приходская бабка, длинноязычная, да, тычет ему в бок и говорит, а ты что сегодня не причащался? И как себя должен такой человек чувствовать себя, да? Вот весь этот, в этом случае, духовный этот вот процесс воспитания человека, начинает, в него начинают влазить какие-то бабы полуумные, понимаете? Да вот чтобы такого не было, надо нам всем понимать прекрасно, никаких общественных наблюдателей, кроме священника, священников, да, и поставленных специально на то людей, там, катехизаторов, может быть, они могут это делать. Но это они не ко всем лезть, а теми, именно с теми, кто с кем занимались они. Вот они познакомились, да, допустим, группу людей провели, и они знают, что у них вот есть там Петр Петрович, там Семен Семенович, и раз Семен Семенович человек не причастился. Вы здоровы, и то надо вежливо это сделать, вы не болеете, ничего не случилось. Вот, ну, там закрутился как-то что-то. Это одна история, да, у них свои отношения. А так, чтобы подойти просто и ко всем лезть, это вообще категорически нельзя. Это внедрение, просто подрывная работа, внедрение в пасторскую деятельность. Вот я с этим борюсь, по крайней мере, вот так. Потому что тут не получается это делать ласково, потому что человек люди не понимают этой ласковости.
Любимая нашими радиослушателями апокалиптическая тема, тем более, что вот он, 2012 год. Никто, конечно, не верит никаким предсказаниям майя, но вводится УЭК, универсальная электронная карта. Мы можем послушать фрагмент выступления на телеканале «Россия» специалиста, который четко обозначил, Карта – это преддверие чипа, который, обратите внимание, говорится, будет в организме человека.
Геннадий Яковлевич, но есть ведь еще одна очень перспективная область применения микроэлектроники – это чипы, и нас волнует эта тема. Вот как скоро они войдут в нашу жизнь и область применения этих микрочипов, потому что говорят, что их чуть ли там не встраивать в человека будут, как дополнительную карту памяти.
Считается так, что в середине 30-х годов и вообще в 50-е годы будет резко увеличена продолжительность жизни человека и существующих ему, скажем, возможностей.
И этому это будет соответствовать.
И сегодня есть программы, которые связаны с тем, что вживляется определенный чип человека. Причем они не только связаны с памятью, но они будут и расширять и другие возможности.
Например?
Ну, например, большая проблема есть с глазами, когда сетчатка отваливается и человек перестает видеть.
То есть, в принципе, да не можно глазами, создать... все разрушаются,
да,
глаза,
в принципе,
зубы,
можно
кости,
создать
все...
глаз, который совершенно в другом диапазоне может быть и видеть.
Мы постепенно становимся роботами.
Да. Вы можете сказать, вот какое ближайшее достижение в этой сфере нашей отечественной, которым мы сможем гордиться?
И принята программа определенная, это по внедрению универсальной электронной карты. И она фактически будет и платежной системой, и удостоверение личности, и она может заменить
все документы,
и водительские, да, и водительские права.
Спасибо большое, Геннадий Яковлевич. У нас в гостях был генеральный директор НИИ молекулярной электроники, академик Геннадий Красников.
Радиослушатели не всегда могут четко сформулировать свои претензии к карте, поэтому прислали мне статью Валерия Филимонова. Это эксперт комиссии межсоборного присутствия по взаимоотношениям церкви, государства и общества. Вот фрагменты такие. Не пора ли каждому заглянуть вглубь себя и вопросить совесть свою, богоугодное ли дело принятие и использование универсальной электронной карты, электронного микропроцессорного устройства международного стандарта, выдаваемого от имени мировой мамоны, позволяющего автоматически идентифицировать гражданина мира сего, словно некий товар или пронумерованный движущийся инвентарь. Устройство, содержащегося в микрочипе несменяемый пожизненный посмертный цифровой идентификатор личности, функциональный аналог имени человеческого. Этот атрибут уже давно обладает теми же свойствами, что и апокалиптическое начертание или имя зверя. Принявший УЭК, желая того или не желая, отдает себя в полное послушание безответственной и безграничной власти анонимного электронного правительства. Ну, тут приводятся цитаты. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы?» УЭК – это не только оружие массового поражения всех прав и свобод человека, но прежде всего это оружие массового поражения человеческих душ.
Я не сторонник глобализации, честно вам скажу. По многим причинам. И не только по причинам каким-то религиозным, да, но и культурным, и как выходит из традиционной культуры, я вижу ее разложение и гибель уже фактически современную традиционную культуру. Мне с многих сторон не нравится процесс глобализации. Так? Но я противник болтовни. Вот давайте говорить аргументированно и научно. Вот на приходских вот этих вот бабушек это может подействовать, да, что там это оружие массового поражения человеческих душ. В чем? Простой научный вопрос. В чем у электронной универсальной карты эффект массового поражения человеческих душ? Звучит страшно, да? Вот поражение. Давайте говорить конкретно, в чем? В чем? В чем они поражаются? Вот эта цитата из Священного Писания, она здесь неуместна. Потому что под послушанием имеется в виду послушание не... Извините меня, если вы слушаете своего начальника цеха, что вы раб ему, что ли, стали? Да? Или если я слушаю правила ГИБДД, я стал рабом инспектор ГИБДД? Это же неправда. Это же нелогично. А если ребенок слушается родителя, у него что, он в рабстве находится? Это же не об этом речь идет. А тут идет принципиальном духовном рабстве. Вот мы говорим, мы рабы Божьи. Да? Почему? Потому что христианин верит в Иисуса Христа, Сына Божия, Святую Троицу, единосущную нераздельную, да ведь? Верит всем во веры, ходит в храмы, молится, Христу кается. В этом случае он чей раб? Начальника нет, государства нет, инспектора нет. Он раб Божий, да ведь? Поэтому в этом принципиально вот этой цитате говорится не об этом, а говорится о важнейшем духовном выборе, с кем ты, со Христом или нет. В другом тоже вместе с Священным Писанием говорится, что кто чем побеждается, тот тому и раб. Но тут речь идет о грехах, а не о сильном дядьке, который всех нас скрутил и в концлагерь посадил. Понимаете? Вот я новомучеников-исповедников российской сегодня упоминал, и как-то в наших передачах упоминал это, ну просто в тему сейчас это воспоминание, когда замечательный совершенно архиерей, исповедник, свидетель Иларион Троицкий, будучи на Соловках и много лет убирая лагерные туалеты, он рассказывал, как делились некоторые люди, что вот только там он научился молиться по-настоящему. Вот там он и обрел свободу настоящую. Хотя тело его находилось в лагере. И в туалет приходилось по звонку ходить, и есть там не то, что ты хочешь, и то, что по звонку, да, спать. И даже, как вот описывает тот же Солженицын, и лежать даже на кровати нужно было особым образом. Там одна рука должна быть на одеяле, другая под одеялом. Вот так. Даже такие мелочи, казалось бы, и то были регламентированы. Люди в этой обстановке чувствовали внутри себя свободными, потому что все это окружение, это страшное окружение, многие люди сломались, конечно же, но крепкие христиане остались. Я не говорю, что мы бы там с вами остались, да, крепкие, может быть, и сломались в первую же очередь, но мы говорим не о себе, мы немощные люди, вот о наших предшественниках, которые жили еще, вот тот же, многие вот те люди, которые лагеря испытали, когда мы с вами уже родились и были уже взрослыми людьми, понимаете, а эти люди жили. Вот Солженицын умер-то недавно, дед Иван Крестьянки недавно скончался, да, относительно недавно. Мы уже были взрослыми, и в церковь уже пришли, и эти люди были тут, рядом с нами, мы не обратили на них, может быть, внимания, но они были тут. Это прошло совсем недавно. А в мерках человеческой истории вообще второе поколение, вот и мы родились. Так вот, получается, когда вот идет простая просто такая риторика, то есть болтовня, надо сказать по-простому, что вот губление душ, массовое, свободы, несвободы, золотые мои, мы сейчас свободны разве? Вот давайте-ка взглянем на свою жизнь, в чем мы свободны, в чем наша свобода? У меня есть обязательство как у гражданина. У меня есть обязательства, как у мужа. У меня есть обязательства, ну, были бы дети, так, как у отца, да? У меня есть обязательства перед родителями, как сына. У меня есть обязательства перед братьями. У меня есть обязательства перед государством, это значит раскроем, перед налоговой, перед правилами дорожного движения, многим законодательством Российской Федерации, знаете, которое определяет мою жизнь. Моя происходит зависимость от моей деятельности, священника, это вообще зависимый человек, получается. У меня есть зависимость от страстей, самое главное. Я завишу от погоды, я завишу от природы, я завишу от каких-то непонятных мне действий, бесовских сил на меня. Я завишу полностью от промысла Божия. Так? Я завишу от природных мировых экономических катаклизмов, которые вообще меня не спрашивают. Если так вот посмотреть, я завишу от физиологии человека, которым являюсь, да? То есть я хочу, не хочу, должен в туалет пойти. Неохота есть, а должен. Вернее, не хотел бы не есть, а должен, да? Устаю и спать хочу. То есть завишу от немощей человеческих. Завишу от болезней, которые хотел бы, а нет, появились, и ты как миленький пойдешь лечиться. Так? И вот окажется, что я завишу от человеческого мнения, от человеческих традиций, от тех традиций с моей семьи, которые есть у меня, да ведь? Где тут мой выбор? Еще ребенок родился и не будет русский язык учить, что ли, потому что у него родители русские. Он по-английски с ним будет разговаривать. Мы культурно зависимы, мы социально зависимы. Просто мама дорогая, насколько зависима. Это надо просто понимать. Это не надо быть таким верхоглядом вообще-то по жизни. Мы очень сильно зависим. Зависим от цен, зависим от моды. Как бы мы ни хотели, но мы от нее тоже зависим. Так ведь? Вот у меня пальто износилось, я пошел в магазин, я все равно выберу, конечно, что под мне подходит, но я выберу то есть то, что есть, правильно? Это разве не зависимость? Это свобода, что ли? это не свобода, это, я завишу от мнения модельера, предпринимателя, да, который этим торгует, от производства и так далее. Завишу от своей зарплаты, потому что я не могу быть полностью свободен. У меня есть ограничения в сумме, да, например. Хочу Мерседес, а у меня нет денег на Мерседес, грубо говоря, да? Мы настолько во всем зависимы, просто мы привыкли себя чувствовать, что мы какие-то супер прям свободные. Свобода человека только в том, чтобы выбрать между грехом и не грехом, понимаете? Между путем к Богу или согласием на грех. Во всем остальном мы не свободны. Почитайте Илия Тропила, святителя Иоанна Тобольского, где четко говорится «мера нашей свободы». И вот давайте вот эту вот меру нашей свободы возьмем и применим к универсальной электронной карте. Вот какое-то, знаете, мировое правительство, да, электронное правительство, эти страшилки. С одной стороны, есть правда, экономическая правда, что Россия, вступив в ВТО, так вынуждена будет подделывать под весь мир внутреннее экономическое устройство и много еще чего. Допустим, школа должна у нас быть, да, соответствующая вот этому вот мировому стандарту. Болонская система, да, вводится. В экономике тоже, в бухгалтерии, во всяких таких вот мелочах, которых мы, может, не касаемся, но уже вводятся эти все вещи. Почему, зачем они нужны? Что если мы уже решили торговать со всеми, да, мы должны говорить на одном экономическом языке. И если в этом процессе нужно, чтобы у нас были вот такие современные документы, нас никто не спросит. И я боюсь, что опять выбор, вот рассуждение на эти темы, опять выбор будет, как с ННН, или в леса уйти, так? Или, если ты уже взял этот документ, значит, ты какой-то предатель. Это неправда, так не должно быть. Так вот, давайте посмотрим. Я не специалист этой самой карте, не знаю, что такое, не являюсь особым сторонником. Я еще раз повторюсь, я против болтовни. Вот смотрите, что там будет в этой электронной карте вообще, что говорят-то? Там будет паспорт, да?
Там будет ИНН, паспорт, ну, вся информация о здоровье, ну, налоги. Ну. В общем, абсолютно вся полностью информация о
Хорошо,
человеке.
Сейчас ее нет, она с вами?
Ну, номер уже есть, у кого есть ИНН.
ИНН есть у всех, давайте так начнем. Другое дело, что мы приняли, не приняли, пользуемся, не пользуемся, он есть у всех людей, так? Паспорт есть у всех, так? Права есть, у кого, кто хотел, тот получил, так? Счет в банке там у кого есть, у кого нет. Конечно же, это контроль. Тотальный. Кто спорит? Нет, простите, тотальный, не тотальный, это вопрос еще. Вот сейчас мы боимся какого-то, знаете, неких людей, которые узнают, там мой номер паспорта. Это мой номер паспорта известен.
Нет, мы боимся тех людей, как этот электронщик сказал, что пока этот чип с информацией находится в карте, а к 30-му году он будет в организме, обязательно, так надо.
До 30-го года надо дожить. Угу. Так? Во-первых. Во-вторых, Господь-то у нас куда? Куда мы его вернем? Он никуда не делся.
А мы-то куда его? Мы сопротивляемся.
Так чтобы сопротивляться, надо понимать, против чего сопротивляться. Вот если говорить, что...
Технотронная тирания.
Она будет в любом случае. Потому что наступит время, и Антихрист придет на землю. Это будет непременно. И нам с вами нужно понимать, сейчас, вот, принимая вот этот документ, это... Отступление от Бога или нет? Предательство Бога или нет? Это и есть печать Антихриста или нет?
Это есть, только она пока в карте, а не
вот,
в человеке.
Вот не надо болтать. Это не есть печать Антихриста.
Уважаемые братья и сестры, нашу беседу с протоиереем Андреем Каневым мы продолжим уже в новом 2012 году. Присылайте свои вопросы на адрес радиовопрос@list.ru. Храни всех Господь!